Здравствуйте, дорогие участники круглого стола. Радио «Азаттах» проводит круглый стол на тему «Откуда растут многие проблемы вооруженных сил Казахстана». Итак, в период небывалого мирового финансово-экономического кризиса, похоже, не меньшие трудности испытывает национальная армия Казахстана. Правда, похоже, несколько иного характера, несколько иного происхождения, чем, скажем, финансово-экономические проблемы самой республики. В частности, сейчас в Казахстане наблюдается большой отток офицеров из армии. Казахстанская армия испытывает острую нехватку квалифицированных кадров и офицерского состава. Военный институт вооруженных сил страны испытал недобор в прошлом году, нет решения и в этом. Эти проблемы тесно связаны с отсутствием в Казахстане закона о гарантиях социальной защиты военнослужащих. Плюс коррумпированность командного состава вооруженных сил. Все эти проблемы станут темой нашего круглого стола. Здесь также необходимо отметить, что редакция «Радио Азаттық» неоднократно приглашала официального представителя Министерства обороны на круглый стол, отправив даже официальное письмо на имя министра Адильбека Джаксыбекова. Руководитель пресс-службы министерства Владимир Чирков, пообещав немедленно решить, по его словам, этот вопрос, откровенно избегал контакта с «Радио Азаттық». Итак, первый вопрос для всех участников. Какая проблема для национальной армии Казахстана является наиболее актуальной и болезненной, требующей незамедлительного решения? На этот вопрос по телефону ответил первый бывший заместитель министра обороны Казахстана генерал-майор Исенгулов. Предоставим слово ему.
Первая причина, актуальная для армии и вообще для нашего общества, я всегда считал и считаю, это искоренение коррупции. И первое, мое мнение, я стою на позиции такой, армия не должна заниматься коммерцией. И это как раковая опухоль начинает разъедать весь организм вооруженных сил. Вооруженные силы не должны заниматься коммерцией. Она должна получать то, что положено, и заниматься только боевой и специальной подготовкой для обеспечения боеспособности армии и поддержания его боеготовности.
Спасибо. А господин генерал Тугусов, а на ваш взгляд, какая проблема для национальной армии Казахстана является наиболее актуальной и болезненной?
Ну, в принципе, я согласен с моим коллегой, старшим братом, так сказать, что проблема коррупции стоит остро, но говорить о том, что, как вы сказали, коррумпируют всего командного состава снизу доверху, с этим, конечно, я не могу согласиться, потому что обвинять всех огульно нельзя. Но есть определенные условия, что армия действительно сегодня отдельные офицеры вынуждены скатываться на позиции коррупции. В каком плане? Ну, во-первых, абсолютно согласен с тем, что армия должна быть освобождена от бизнеса, от коммерческой деятельности. Это абсолютно не присуще для вооруженных сил. Коммерциализация вооруженных сил, наделение функцией самообеспечения – это крайне ошибочное явление. Я считаю, что в основе всех проблем, которые сегодня нагромождаются в какой-то степени один за другим для вооруженных сил Казахстана, это отсутствие единой концепции реформы вооруженных сил. Сегодня то, что делается в казахстанской армии, нельзя назвать абсолютно реформой. Глубинных, кардинальных действительно реформ в вооруженных силах сегодня нет. Разве можно считать бесконечное объединение, разъединение военно-воздушных сил и ПВО считать реформой? Создание упражнений главкоматов, создание округов, которые, в принципе, в нынешних условиях, я считаю, это ошибочные. Изменение названия генерального штаба, комитет начальников штабов по прообразу американской армии. Нельзя это считать реформой вооруженных сил. Отсюда идет все наслоение. И социальные проблемы, материальное обеспечение, создание элементарных условий для солдат. Сегодня солдат, в отличие от солдата, допустим, бывшего Советского Союза, в результате того, что питанием занимается коммерческая структура, он не получает полных необходимых калорий. Сегодня вместо сливочного масла имеет случай, когда некачественный, иногда маргарин поставляет. Я не могу согласиться с тем, что коммерсанты сегодня поставляют обмундирование, которые не прошли гостребования, не соответствуют госстандартам для обмундирования. Я не могу согласиться и с другими проблемами, которым занимаются какие-то случайные ТО и так далее. Я считаю, что в этом плане сегодня остро необходимо создать агентство при правительстве, которое бы занималось стратегическим снабжением не только вооруженных сил, сюда нужно отнести МВД, внутренние войска, пограничные войска. Командиры сегодня в какой-то степени отвлекаются не присущих для них функций.
Алло, господин Башевич, какая проблема является наиболее актуальной и болезненной, как вы считаете?
Ну, первое, это принятие достойного закона о государственной защите или о государственных гарантиях военнослужащих и членов их семей. Без этого закона двигаться дальше сейчас нельзя, потому что какую бы технику армия Казахстана не имела, какие бы современные комплексы она не покупала, этими комплексами управляет человек. И всегда во главу всех военных реформ должен прежде становиться человек. Армия без людей – это не армия, это армия машин будет. Сейчас эти проблемы не решены. Это прежде всего очень насущные проблемы с обеспечением военнослужащих жильем. Сейчас военнослужащий, подписывая контракт, получает пространную как бы, бумагу, в которой Министерство обороны и государство не обязаны обеспечивать его жильем, ни служебным, ни каким-либо другим. Как во время прохождения службы, так и после окончания ее. Поэтому у нас появились и такие движения, как СВ-бомж, военнослужащих и многие другие. И самое главное, что сейчас молодежь начинает понимать о том, что перспективы в армии для нее достаточно призрачные. А самое главное, это то, что было внесено в пенсионную реформу. Что человек, уволят которого в 63 года, будет получать всю пенсию только лишь при достижении 62 лет. А до этого он будет получать около 30% от пенсии. И четвертое, это самый большой идиотизм и самая большая ошибка перевести военнослужащих на накопительную систему. То, что сейчас происходит с накопительными фондами, получится, что человек, который прослужил практически всю жизнь армии, уйдя на пенсию, окажется вообще без пенсии, и государство будет не обязано ему платить. Вот это вот ключевая проблема, которая сейчас стоит достаточно жестко, и никто ее не хочет решить. И есть еще одна проблема. Министерство обороны в свое время проморгало то, что военнослужащие, ставшие инвалидами при прохождении службы или при боевых действиях, они раньше получали пенсию, равную 85% от его денежного содержания. Сейчас же это составляет всего лишь $200 и является всего лишь пособием по инвалидности. То есть военнослужащему нет смысла рисковать своей жизнью или своим здоровьем, выполняя служебные задачи.
Господин Жумабеков, а вам есть что сказать? Вы меня слышите?
Я желаю, господа генералы, и остальные военнослужащие, кто слышит. Вот со всем вышеизложенным, конечно, я тоже согласен, но хотел добавить о падении престижа воинской службы, тоже одна из таких серьезных проблем сейчас, ну, связанная прежде всего, на мой взгляд, с отсутствием вот того самого концепции социального обеспечения военнослужащих, то есть существующее обеспечение военнослужащих не соответствует тем тяготам, лишениям, которые они испытывают, тем ролям и задачам, которые перед ними стоят. И это, в общем-то, действительно серьезная проблема. Что касается, вот вы сами перед этим сказали, насчет оттока офицеров, я бы так не сказал, что происходит такой прям целенаправленный отток. Скорее просто уходят те кадры, которые были. Вот мы поступали еще в советское время. Сейчас эти кадры уже уходят, но замещаются они с большой неохотой, потому что молодежь в армию уже идти не хочет по вот этим причинам. Но это не главные причины. Основные, конечно, я бы, ну, если вы меня спросите, я потом свое видение тоже изложу.
Хорошо, спасибо. Одна из актуальных проблем казахстанской армии, это, как вы сказали только что, подполковник Жумабеков, это отток наиболее опытных офицеров и генералов из армии. Казахстанская армия испытывает также острую нехватку квалифицированных кадров и офицеров. Военный институт вооруженных сил страны испытывает недобор. С чем связаны эти проблемы? Только ли отсутствием в Казахстане закона о гарантиях социальной защиты военнослужащих? По этому поводу генерал Есенгулов, например, считает так.
Многие офицеры, которые получили блестящее военное образование, многие из-за материальной необеспеченности, из-за вот этого коррупционной, морально-нравственной нездоровости у вооруженных сил, ушли из армии. Я знаю многих генералов, которым не исполнилось 50 лет, которые ушли. Полковники. Есть, которые даже доктора наук, которые 45 лет уволились. В том числе и военных.
А как вы считаете, господин генерал Тугусов?
Сегодня я считаю, что проблема серьезная. Даже с точки зрения, что нет сегодня не разработана и создана, в общем-то, государственная идеология воинской службы. Нет такого понятия. Во имя чего? Для чего? Какие новые подходы? какие требования к воинской службе. Ни молодые люди, ни офицеры, ни одна категория населения, к сожалению, не представляет, и само государство не имеет четкую, еще раз говорю, государственной идеологии воинской службы. Нет, в общем-то, системы материального и социального обеспечения военных. Правильно говорил Лисенгул, сегодня ни солдат, ни прапорщик, ни офицер, ни генерал не имеет той серьезной социальной защиты, которая была раньше. В свое время были льготы для офицеров. Ведь не секрет, сегодня большинство офицеров служат не в условиях асфальта, допустим, а в дальних гарнизонах, где нет серьезного обеспечения, где есть проблемы для трудоустройства жен, где есть проблемы для устройства в садик, где иногда, особенно для пограничных войск, для внутренних войск, элементарные проблемы обучения детей. И, к сожалению, все льготы, допустим, такие льготы, как один раз в год бесплатный проезд в любую точку в свое время Советского Союза, сейчас Казахстана, допустим, всей семье, какие-то льготы по коммунальным, по пенсионным обеспечениям. То есть все это, к сожалению, свернуто под флагом того, что в свое время министр социального обеспечения Коржова, заместители министра финансов говорили о том, что, мол, при капиталистическом, так сказать, строе или в цивилизованных западных странах вообще отсутствует система льгот. Я и в то время говорил, что в любой западной стране военный человек социально защищен серьезно. Я могу привести такой пример. Вот, наверное, успехи Хромого Тимура заключались в том, что у него была очень серьезная социальная защита своих солдат. Допустим, начиная войну против Баязитов, он 12 лет, турецкий султан вел беспроигрышную войну, завоевал Балканы, государство Малой Азии. Когда он пошел войной, то всем солдатам-офицерам он выдал 7-летнее жалование вперед. То есть, идя на войну, офицер, солдат прекрасно понимал, что семья социально защищена. Естественно, у такого офицера-солдата было, конечно, энтузиазм, моральный дух, социальная защищенность была, в общем-то, очень серьезной. И Тимур в этой войне победил очень серьезного противника и взял плен хана султана Баязита. Есть ли сегодня такая защита у наших офицеров-солдат? Абсолютно отсутствует. Приравняли тем же условиям, что живут и гражданское население. Я не говорю о том, что кого-то нужно выпячивать, но отдавать должное защитникам Отечества, я считаю, государству должно. Понимание гражданского населения, что можно умереть за Отечество, можно потерять здоровье, но компенсации элементарной государство сегодня на себя не берет. Откуда тогда появится желание у людей защищать свое отечество? Конечно, это очень печально. Вот тоже одна из предпосылок, почему сегодня люди не хотят идти в армию. Раньше офицер твердо знал, что у него нормальный оклад, что он имеет определенные льготы, что он всегда будет иметь жилье. Сегодня все это нет. Отсюда вот такой вот вынужденный отток. Одна из причин, я считаю, отток офицеров сегодня из казахстанской армии. Сегодня по социальному положению, наверное, мы чуть-чуть вперед идем к киргизской армии. Остальные армии, я уже не говорю о цивилизованных государствах, которые имеют очень хорошую систему социальной защиты. Спасибо.
Хорошо. Господин Пашевич, да. Одна из актуальных проблем казахстанской армии, да. – отток наиболее опытных офицеров и генералов.
Да. Да, это не только армия, это все силовые структуры сейчас это испытывают.
Да. Связано это только ли отсутствием в Казахстане закона о гарантиях социальной защиты военнослужащих?
Ну, это прежде всего. И, во-вторых, мне интересно иногда смотреть, когда военные пытаются в парламенте что-либо отстоять или защитить какие-либо моменты. Но надо понимать, что армия – необходимый элемент государственности. А нам в Казахстане надо определиться, нужна ли нам армия. Или это чемодан без ручки, который и нести тяжело, и жалко бросить. И почему военнослужащие, защищающие интересы как бы государства и его рубежи, вынуждены защищаться перед чиновниками и доказывать необходимость тех или иных как бы моментов армейских. Естественно, это и порождает отток профессионалов, когда они видят эту безысходность. И потом... Сейчас надо прекрасно понять о том, что человека в 53 года вряд ли кто возьмет на работу. И естественно, он понимает, что он должен создать свое будущее, должен заработать себе квартиру, там, обеспечить будущее детям. Почему этот закон очень важен? Потому что престиж военной службы состоял прежде всего из того, что человек получал достойную зарплату и имел достойное будущее. Из-за этого престиж военной службы раньше был достаточно высоким. Пусть у нас, может быть, и зарплата у военных была не выше, чем там у шахтера или у кого-либо. Но четко понимали, что человек, одевший погоны, он готов отдать первым жизнь за свою родину. И за это государство создавало вот какие-то социальные гарантии. И жены военнослужащих в случае гибели мужа имели 50% от его пенсии. И им трудовой стаж начислялся, если она не могла в той или иной местности найти работу для себя. И третье, как бы отсутствие профессионала в армии, когда молодежь приходит в войска, а у него командир бригады, выпускник за ветеринарного института или какого-то сельскохозяйственного, который к армии имел опосредованное отношение, и возникают какие-то служебные проблемы, человек, который не имеет в этом никакого понятия, естественно, молодой офицер, получивший образование не только в Казахстане, может быть, даже и за рубежом, Казахстан на него деньги потратил, естественно, он ищет любые причины для того, чтобы уйти из армии.
А господин Жумабеков, вы согласны с высказанными здесь мнениями?
Да, единственное, я тоже опять хочу добавить, что вот когда мы говорим о льготах, ну, о том, на чем у нас застряло внимание министр Коржова, здесь нужно правильно понимать, что на самом деле это не льготы, это компенсации военнослужащим за те тяготы и лишения, которые они испытывают, и за те ограничения, которые накладываются на их конституционные права. Ну, все знают, что у нас, допустим, по Конституции граждане имеют право на свободу перемещения, военнослужащие не имеют. За время службы я сменил, например, 11 квартир, да, то есть кочуя по гарнизонам. Некоторые люди сменили и больше, мои старшие товарищи. Семьи военнослужащих, допустим, жены, не имеют права свободного выбора профессии. Приезжая на дальнюю точку, в заставу или в гарнизон, имея на руках там какой-то диплом, но не смогут они трудоустроиться просто и будут вынуждены сидеть дома. Теперь, что касается самого закона. Нельзя говорить, что у нас его нет. На самом деле он у нас принят в 93-м году. И вот, представьте, с 93-го года страна уже другая. Полностью конституцию мы изменили. Кучу нормативных актов, конституционных законов приняли. И вот этот вот только один из таких раритетов остается, закон 93-го года. Если сравнить с российским законом, то наш закон, ну, раза в 4, наверное, тоньше, вот чисто по объему. Почему это происходит? Потому что он декларативен. В российский он 98-го года. И с того времени в него уже принято порядка там 20 дополнений. Если у нас право на жилье просто декларируется, у них записано, что военнослужащий в течение 3 месяца должен быть обеспечен жильем по прибытии к новому месту службы. Если он не обеспечен, значит, за счет федерального бюджета квартира ему должна быть арендована. Также, допустим, механизмы предусмотрены. Каким образом он обеспечивается жильем по выходе на пенсию? Расписана программа сертификатов и так называемого государственного ипотечного кредитования для военнослужащих, накопительная ипотечная система. А у нас вот голые декларации. Сама по себе декларация не будет работать, если не будут строчки наполнены конкретным содержанием, и кроме того, не будет выделено финансирование под них. Для чего нужна нам эта армия, и какие задачи с помощью этой армии мы хотим решить? Вот этого у нас нет понимания, к сожалению, на самом высоком государственном уровне.
Хорошо. Господин Пашевич, да. Сейчас что делается для социальной защиты воинов-афганцев?
Со стороны государства практически ничего. На сегодня существует закон номер 2247 от 25 апреля 1995 года с изменениями и дополнениями на сегодняшний день. В этом законе те, кто служил в Афганистане, они считаются лицами приравненными к ветеранам Великой Отечественной войны. Но есть как бы международные нормы, что человек, который побывал на войне, он является участником этой войны. Поэтому наши попытки принять новый закон и внести хотя бы изменения для того, чтобы изменить статус лица приравненного к участнику войны, оказались достаточно провальными. Все наши запросы в Комитет по бюджетному планированию, почему этот закон не принимается, окончились ответом того, что бюджет планируется сейчас на 3 года, и денег в этом бюджете для этого закона нет. Но Казахстан сейчас стал участником договоров о коллективной безопасности со многими государствами. Появились как бы такие миротворческие силы там, как Казбат. И наличие таких подразделений определяет участие наших солдат и офицеров в боевых действиях за как бы территорией Казахстана. Но вот гарантии государственной защиты этим людям, к сожалению, не предоставлены и на сегодняшний день. Таковые прецеденты есть с теми, кто был в Таджикистане. А тем более, когда Казахстан склоняет к участию все-таки в операциях на территории Афганистана, достаточно странно звучит непринятие этого закона. А Министерство обороны дает экспертное заключение, что Казахстан с Афганистаном не воевал, поэтому мы не можем считаться участниками войны. И это подписывает такое заключение заместитель министра обороны. Причем я пытался разобраться, откуда ноги растут. В Министерстве обороны есть такой полковник Тимошенков, которому поручили принимать участие в разработке данного закона. Так вот, его уговорил один из депутатов сделать такое заключение. Потому что, разговаривая, например, с лидером партии патриотов, господином Касымовым, он мне сказал, что даже правительство согласилось на принятие этого закона, а вот наши депутаты почему-то в этом отказывались. В чем причина, мы до сих пор разобраться не можем. Естественно, социальное положение участников афганской войны, оно становится достаточно печальным.
Спасибо. И последний вопрос. Что необходимо сделать, чтобы решить или хотя бы облегчить отрицательное влияние уже всех названных проблем? А господин генерал Тугусов, что вы скажете по этому поводу?
У нас, к сожалению, даже в условиях государства нет такой структуры, которая бы занималась именно проблемами разработки военной политики, вообще-то военной реформы. Дело в том, что и традиции-то у нашего государства нет. Вот сегодня ни в правительстве, допустим, ни в администрации президента нет конкретной структуры, которая бы занималась разработкой именно проблем военной политики, военно-социальной политики. К сожалению, у нас даже в парламенте нету. Отсюда военная проблематика находится сиротой в нашей государстве. Поэтому я считаю, сегодня необходимо срочно принимать меры и не отдавать это на откуп только лишь Министерству обороны. Министерство обороны сегодня, она должна заниматься не разработкой государственной военной политики, она должна заниматься повседневной военной подготовкой. И казахстанская армия сегодня готовится к прошлой войне, к войне, которая сошла с истории, так сказать. Сегодня многие государства начинают войны шестого поколения. Даже вот от первой и второй иракской войны уже произошли серьезные изменения. А что делает казахстанская армия для того, чтобы подготовиться к войне нового поколения, дистанционной, бесконтактной войне? Абсолютно в этом плане работа не производится. Сегодня, мне кажется, все училища вот, по подготовке офицеров сухопутных войск надо отдать вообще внутренним войскам и пограничным войскам. Почему? Потому что в наших региональных войнах, в принципе, задачи старой контактной войне должны готовиться в какой-то степени именно эти виды вооруженных сил. А армия должна сегодня готовиться к новой войне. Поэтому должны быть совершенно новые системы подготовки войск. Сегодня разработка оружия на новых физических принципах, сокращен ОНФП. Что мы готовимся с точки зрения к таким видам оружия, основанных на новых физических принципах, как геофизические, радиологические, радиочастотные, лазерные, пучковые, генетические, этнические и так далее. Об этом ни на каком уровне сегодня разговор не ведется. Это беспокоит профессиональных военных. Почему идет такое отставание? Поэтому я еще раз спасибо о том, что за граница сегодня беспокоится за казахстанскую армию. Я очень сожалею, что Министерство обороны, вот такие круглые столы, мы, ветераны, готовы сегодня оказывать методическую помощь. Все, что можно, использовать наш опыт для того, чтобы действительно армия быстро произошла модернизация, совершенствование армии. Армии нового типа, армия, которая способна идти на войны нового поколения. Вот эта задача сегодня стоит не только перед министерством, а прежде всего перед государством, перед Республикой Казахстан. И сегодня все структуры, которые отвечают за национальную безопасность нашего государства, совершенно по-новому должны начать работать и в какой-то степени в срочном порядке переходить к выполнению вот этих современных задач по обеспечению национальной безопасности. Спасибо.
Спасибо, господин генерал. Подполковник Жумабеков, у вас есть что добавить?
Да, конечно.
Значит, пожалуйста.
Я считаю, что все вот эти вот проблемы, они, в общем-то, завязаны на одну, самую главную, глобальную. Это недопонимание на самом высоком уровне тех ролей и задач, которые стоят перед армией. Нам надо определиться, нужна ли нам как таковая армия или нет. Потому что постоянно высказываются такие мнения в различных этих, в том числе в интернете. Вот я зачитываю отзыв один в дискуссии, прозвучал такой. Учитывая размеры коррупции и защищенности военных, армия Казахстану не нужна. МВД давно по численности больше, КНБ гораздо лучше справится с охраной границы, у президента есть гвардия. Конец цитаты. Значит, в качестве примера приводится Швейцария и другие страны Запада. Я о чем хочу сказать, уважаемые сограждане. Значит, Казахстан находится далеко не в таком геополитическом положении, как Швейцария. Надо понимать наши реалии. Мы страна, в десятку входящая по территории среди стран мира. При этом людских ресурсов у нас, как говорится, сгурькин нос. И раскиданы они крайне неравномерно. При этом у нас есть большие запасы углеводородного сырья. То есть те, которые, в общем-то, многим бы хотелось бы наложить на них руку. Потом в окружении мы находимся достаточно нестабильным, поскольку рядом находящиеся страны, в них также не сформировались давние устойчивые традиции. Ну и плюс еще очаги возможные рядом тлеющие. Афганистан, с которым идут до сих пор локальные боестолкновения. И Иран тоже потенциальная точка возникновения конфликта средней или даже высокой интенсивности. То есть вот в таких условиях говорить, что армия не нужна, ну я не знаю. Здесь просто нужно понимать самое главное руководству. Армия — это примерно как оружие, которое у человека есть, там висит на стене. Оно, может быть, никогда и не выстрелит, но это хорошо, если она не выстрелит, никогда не будет такой необходимости. Но плохо будет, если к человеку начнут ломиться в дом, а у него это ружье окажется незаряженным, окажется порох отсыревшим, или оно вообще будет с распиленным дулом, учебно-боевое. Поэтому вот нам и нужно иметь это не для того, чтобы нападать на кого-то, но для того, чтобы ни у кого не возникло желания что-то нам навязать силой или принудить к чему-то. Естественно, мы не сможем воевать никогда, допустим, на равных с Китаем или Соединенными Штатами. Но, тем не менее, есть и другие задачи, более мелкие. Хотя бы там противодействовать террористическим группам, которые могут прорываться через территорию соседних государств. Так вот, нам нужно понять, что все-таки армия нам нужна или не нужна. Потому что она как бы упала с неба, что-то наподобие нашей независимости. То есть вот как бы само пришло. Поэтому мы ее и не ценим. Если бы, может быть, нам пришлось создавать ее с нуля во враждебном окружении, наверное, было бы отношение другое. Но теперь вот сейчас, раз уж она есть, надо будет сейчас решить, вот в каком она виде нужна, какие потребные силы и средства. И если вот такие вот задачи мы хотим с этой армией выполнить, значит, тогда нужно, соответственно, рассчитывать и финансирование. Почему не принимается вот этот закон наподобие российского? Или что это сложно написать? Да какая это проблема? Возьмите этот российский закон к нашим реалиям, в конце концов, приспособь, и много думать не нужно. Там достаточно полгода, чтобы все это дело согласовать. Нет, не проходят эти законопроекты только потому, что, значит, согласно вот движение наших законопроектов, которые идут от правительства, Министерство финансов там должно накладывать визу. То есть потребует ли вот этот закон увеличения расходной части бюджета или нет? Да как же он может не потребовать, уважаемый министр финансов? Обязательно он потребует, если вы хотите иметь нормальную армию. А если так коснуться, то боеготовых частей не так уж и много. Вообще вот есть такое понятие, которое было введено после уже развала Советского Союза и даже, можно сказать, нашей казахстанской армии. Ограниченно боеспособная воинская часть. Такие оценки часто выставляются на итоговые проверки. Это, знаете, вот мне напоминает, это осетрина второй свежести, или еще можно сказать, немножко беременна. Но не может быть войсковая часть боеспособна ограничена, значит, не боеспособна, если уж посмотреть правде в глаза. И мы просто сами себя обманываем часто, когда вот говорим, вот я сейчас смотрю новые концепции законопроекта, сейчас законопроект готовится на самом деле, но в самом законопроекте опять в конце идет концепции законопроекта, что он не предполагает увеличение расходной части бюджета. Но если он не предполагает, то это опять будет очередная декларация. И вот эти вот вещи нам нужно понимать. А если нет, давайте штык в землю воткнем и разойдемся действительно тогда уже по зимним квартирам. Только я говорю, при вот такой вот ситуации, какая у нас здесь есть, я не уверен, что у нас, допустим, значительная часть Каспийского нефтяного шельфа или там каких-нибудь газоконденсатных месторождений не отойдет там кому-нибудь ближайшим соседям в ближайшее время. Поэтому, ну вот это основная, на мой взгляд, причина.
Спасибо, господин Жумов. Хорошо, господа участники, спасибо вам за участие в нашем круглом столе на тему «Откуда растут проблемы у вооруженных сил Казахстана?». Участниками были Амирбек Тогусов, бывший заместитель министра обороны Казахстана, генерал-майор. Сейчас заместитель председателя Общенационального социал-демократической партии «Азат» Сергей Пашевич, председатель Союза «Боевое братство», полковник запаса, а также Жумабеков Даулет подполковник запаса, лидер общественного движения бесквартирных военнослужащих. Круглый стол веду я, Султанхан Акулулы, сотрудник казахской службы Радио Свобода Европа, Радио Свобода. Спасибо вам за участие. До свидания. До встречи в эфире Радио Азаттық.